Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Израильским солдатам сдался боевик, обвиняемый в убийстве министра туризма Израиля. Белград разрешил похоронить Слободана Милошевича в Сербии. Правозащитники обеспокоены судьбой двух журналистов, арестованных в Туркмении. В Ерехоне на западном берегу Иордана израильским военным сдался Ахмед Саадат, активист Народного фронта освобождения Палестины, обвиняемый в убийстве израильского министра туризма Рехавама Заеви в 2001 году. Весь день израильские войска вели осаду палестинской тюрьмы в Ерехоне, чтобы арестовать Саадата и его помощников, поскольку палестинские власти ранее объявили о намерении освободить их. В перестрелке были убиты два сотрудника палестинских сил безопасности, 150 заключенных и охранников сдались израильским солдатам. В ответ на операцию в Ерехоне в секторе Газа были похищены несколько иностранцев. Сербский премьер-министр Воислав Коштуница заявил, что экс-президент Югославии Слободан Милошевич может быть похоронен в Сербии. Ранее сербское правительство отвергло возможность проведения церемонии государственных похорон Милошевича. В Белграде приостановил действие ордера на арест вдовы Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она смогла присутствовать на похоронах мужа. Ей, однако, предписано сдать по прибытии в Белград паспорт и явиться в суд. Сын Милошевича Марко прибыл в Гаагу, чтобы забрать тело отца, скончавшегося в субботу в тюрьме Международного трибунала, судившего его по обвинению в военных преступлениях. Российские медики прибыли в Гаагу, чтобы ознакомиться с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Группу возглавляет директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия. Он считает, что Милошевичу, возможно, не была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Я бы хотел посмотреть это сердце, убедиться в обширности процесса, который имел место, потому что мы считаем, что если бы больному было разрешено обследование, то эта ситуация бы не произошла. Там, вероятнее всего, там есть предмет для того, чтобы говорить о том, что больного можно было бы вылечить.
Сказал медик Лео Бакерия. В Ижевске возбуждено уголовное дело в связи с нападением на гражданина Венесуэлы, сообщает Интерфакс. В понедельник неизвестные тяжело ранили ножом 35-летнего Гратероля Хименеса Эдуарда Хосе. По предварительным данным следствия квалифицируют преступление как хулиганство. В Шатуйском районе Чечни в бою с маджахедами погибли два солдата, четверо получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Западнее селение Борзой Шатойского района во вторник закончился длившийся более 20 минут бой между группой маджахедов и военнослужащими спецбатальона «Запад», сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чечни. Погибли двое и ранены четверо военнослужащих контрактников. На месте боестолкновения обнаружено тело погибшего маджахеда. Отряду маджахедов, примерно из 8 человек, удалось скрыться в горах Нажиутовского района Чечни. Во вторник обнаружены и ликвидированы 3 базы и 2 схрона с боеприпасами, принадлежавшие подразделениям полевого командира Шамиля Басаева. Муса Хасанов для Радио Свобода, Чечня.
Тегеран не намерен отказываться от своей ядерной программы, хотя и возобновил переговоры с Москвой по предложенному ею компромиссному плану производить обогащенный уран для Ирана на российской территории. Об этом заявил во вторник духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В то же время иранский президент Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что никто не отнимет у иранцев право производить ядерное топливо. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Иран прекратить ядерные разработки и сотрудничать с МАГАТЭ, говорит госсекретарь США Кондолиза Райс.
Иран пока ничего не сделал, чтобы продемонстрировать миру. Ему не следует противостоять Совету Безопасности ООН. Я абсолютно уверена, мы выработаем нужный механизм, чтобы выразить солидарность международного сообщества в этом вопросе.
Это была Кондолиза Райс. Совет Безопасности ООН считает необходимым призвать Иран отказаться от производства обогащенного урана. В противном случае против него могут быть введены санкции, хотя Россия и Китай пока не готовы поддержать это решение.
Радио «Свобода». Новости.
Международная амнистия и Репортеры без границ вслед за другими правозащитными организациями выразили обеспокоенность в связи с арестом 7 марта в Туркмении сотрудников Радио Свободна Европа, Радио Свобода Мерета Хамадова и Джумадурды Авезова. Правозащитники подчеркивают, что власти Туркмении должны сообщить о местонахождении журналистов и обеспечить их адвокатской помощью.
Я считаю ситуацию очень тревожной, и мы считаем, что оба журналиста должны получить возможность продолжать свою работу. Они должны быть освобождены, а причины их задержания объяснены, поскольку, как мне известно, никто не был проинформирован о том, почему эти люди были арестованы.
Говорила представитель базирующегося в Вене Международного института прессы Дарла Орлова. Ранее с аналогичными заявлениями выступили Международная Хельсинкская Федерация и Туркменская организация «Инициатива за права человека». В Киеве у здания Верховной Рады несколько тысяч сторонников оппозиционной партии регионов провели акцию протеста под лозунгом «Против фальсификации за честные выборы». С подробностями Владимир Ивахненко.
Демонстранты призывали власти к проведению 26 марта честных парламентских выборов. Депутат пропрезидентской фракции Верховной Рады «Наша Украина» Михаил Поживанов обвинения оппозиции называет беспочвенными.
Проблема с выборами есть честными, только она как раз стоит с их стороны. Те изменения в законодательство, которые вносились ими, то все это делалось как раз для того, чтобы иметь возможность фальсификации выборов.
Вместе с тем, не только оппозиция, но и Комитет избирателей Украины называют катастрофическими подготовку к предстоящим выборам. По данным независимой организации, в избирательные списки в некоторых регионах страны не внесены тысячи украинцев. Исправить ситуацию призваны проголосованные во вторник депутатами Верховной Рады поправки к закону о выборах. Они, в частности, предполагают возможность внесения изменений в списки избирателей по решению суда непосредственно в день голосования. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сразу после выпуска новостей в эфире программа «Время и мир».
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В сегодняшнем выпуске вы услышите. Средства массовой информации в Польше опасаются новой цензуры. Кому выгодно нагнетание военной истерии в Южной Осетии? Краткий курс истории молока. И надо ли говорить с детьми о сексе? После того, как лидер правящей ныне в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что в стране нет свободных средств массовой информации, на всех уровнях польского общества разгорелся спор, действительно ли это так. На самом ли деле после 16 лет реформ в Польше, давно вступившей в НАТО и в Европейский Союз, все еще нет свободы слова? В этом попытался разобраться наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Первый серьезный спор руководства ныне правящей в Польше партии «Право и справедливость» со средствами информации разгорелся во время подписания так называемого «стабилизационного пакта» — соглашения между «Правом и справедливостью» и двумя другими партиями о том, что те будут поддерживать в парламенте правительство меньшинства, а взамен их предложения будут внесены в план работы правительства. Это событие было очень важным и долгожданным для польской политической сцены. Однако церемония подписания документа прошла перед камерами только одного телеканала – католического телевидения «ТРВАМ» и в присутствии католического радио «Мария», принадлежащих к одному и тому же холдингу. Представителей других средств информации просто не пригласили. Узнав об этом, остальные журналисты в знак протеста с криками «Да здравствует свобода слова!» покинули зал, где уже после подписания пакта была организована пресс-конференция, посвященная этому событию. Такое поведение журналистов заметно разозлило лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского, брата президента Польши и человека, которого считают самым влиятельным политиком в стране. Через некоторое время он неожиданно для всех заявил следующее.
В Польше на самом деле нет свободных СМИ. Есть определенная система, в которой позиция журналиста в редакции очень слаба.
Поэтому, по мнению Качинского, следовало бы создать национальный центр мониторинга средств массовой информации, который, среди прочего, защищал бы журналиста от диктата редакции. Ответ не заставил себя ждать. возмутились не только сами журналисты, но и политики, обвинив правящую партию в намерении ввести цензуру.
Заявление о том, что в Польше нет свободных СМИ, я выдвинул бы на соискание титула «Глупости года», хотя год только начался.
Заявил один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Ян Ракита. Лидер Союза левых демократов Войтех Олейничек пошел еще дальше, сравнив Ярослава Качинского с Александром Лукашенко.
Ярослав Качинский становится похожим на Лукашенко. Я говорю об этом с сожалением. Ведь Лукашенко под такими же лозунгами, как теперь Качинский, начинал ограничивать демократию.
Ярослав Качинский, правда, через некоторое время заявил, что имел в виду не то, что в Польше вообще нет свободной прессы, а прежде всего, что права журналистов в редакциях ограничены, но, тем не менее, не отказался от того, что с масс-медиа в Польше не все в порядке.
Когда я говорил об отсутствии свободы в польских СМИ, то я имел в виду прежде всего положение журналистов, которые зачастую вынуждены писать не то, что думают, или, по крайней мере, не до конца то, что думают, и что хотели бы написать. Я лично не раз оказывался в ситуации, когда после публикации мне звонили люди и извинялись за эти публикации. Имен я называть не буду.
Эксперты признают, что польские средства информации никогда особенно не любили братьев Качинских. Однако именно благодаря масс-медиа Лех Качинский, будучи министром юстиции, стал одним из самых популярных министров в Польше. Имеют ли основания утверждения Ярослава Качинского о том, что в Польше нет свободной прессы? С таким вопросом я обращаюсь к заместителю главного редактора журнала Newsweek Polska Войтеху Мазярскому, который внес весомый вклад в дискуссию вокруг свободы слова в Польше. Под его патронатом журнал опубликовал текст о том, что предыдущее польское правительство, в котором был и Лех Качинский, поручило спецслужбам разработать несколько журналистов, которые якобы получили задание скомпрометировать и уничтожить при помощи разоблачительных публикаций некоторых политиков. Так что, в Польше нет свободы? Войтех Мазярский.
Это абсурдное утверждение, и политики, которые об этом говорили, прежде всего Ярослав Качинский, сами поспешили отказаться от своих слов. Это утверждение Качинского вызвало удивление даже у его коллег по партии.
Когда разгорелся спор о том, есть ли в Польше свободные средства массовой информации, мне довелось обсуждать эту тему с российскими и белорусскими коллегами в неофициальной обстановке. Так вот, для них это было даже немного смешным. Мол, нам бы такую несвободную прессу, как у поляков. Как вы думаете, здесь уместны какие-то сравнения?
Если говорить о Белоруссии, то это, конечно, совсем другая реальность, иной мир. Видите ли, заявление Ярослава Качинского о том, что в Польше нет свободных СМИ, произрастает из того, что те, кто сейчас у власти, плохо переносят критику со стороны средств информации. Им тяжело согласиться с очень сильным контролем со стороны прессы, в том числе и не частной. У нас ведь есть общественное телевидение, общественное радио, но это не значит, что они государственные. Это телевидение и радио также представляют критическое мнение по отношению к властям, указывают на ошибки, а власти, видимо, считают, что критики слишком много. Трудно вообразить себе что-либо подобное в Белоруссии, где власти контролируют практически все средства информации. Насколько я знаю, и в России существует контроль Кремля за СМИ.
О наступлении на средства информации в Польше говорили еще 4 года назад, когда к власти пришли посткоммунисты. Однако тогда считалось, что этого от них и следовало ожидать, ведь это люди, которые когда-то еще в Польской Народной Республике занимались цензурой и увольняли неправильных журналистов из государственных газет. Не звучат ли подобные обвинения парадоксально теперь, когда у власти так называемые политики поколения постсолидарности, которые сами многие годы боролись за свободу слова в своей стране, когда ей правили коммунисты?
В солидарности также были разные люди. Некоторые из них теперь у власти, а часть в оппозиции. Разделение на лагерь постсолидарности и всех остальных постепенно теряет смысл в Польше. Дело, как мне кажется, в другом. Так сложилось, что правые силы с религиозным, национальным, консервативным уклоном, которые теперь у власти, слабее представлены в масс-медиа, у них меньше влияния в университетских кругах, кругах интеллигенции, в газетах, на радио и телевидении. Отсюда их уверенность в том, что все эти группы, либералы, ученые, студенчество – это политические противники. Надо отметить, что это не исключительно польская особенность. Возьмем Италию. Там разгорелся очень сильный конфликт прессы с премьер-министром Берлускони, который, например, называет либеральные масс-медиа коммунистическими. Ситуация в Италии в этом смысле очень напоминает то, что происходит в Польше.
Польские средства информации раскрыли ряд крупнейших афер Третьей Речи Посполитой. После газетных публикаций и телерепортажей уходили в отставку министры, влиятельные чиновники, заводились уголовные дела, многие фигуры из высших эшелонов власти оказались за решеткой. Кстати, посткоммунистическое правительство Лешка Миллера, чья партия в 2001 году нанесла правым сокрушительное поражение и сформировала кабинет, также стало крайне непопулярным именно в результате одного журналистского следствия. Сам Миллер вынужден был уйти в отставку. Стоит ли польским средствам информации опасаться намерений нынешних властей усилить контроль за ними? Можно ли это сделать, например, через создание Национального центра мониторинга средств массовой информации, как хочет «Право и справедливость»?
Я думаю, что медиа са на теле сильны в Польше.
Средства информации в Польше очень сильны. Они часть демократического механизма, орудия общества, применяемое в том числе и для контроля за властимущими и политикой. Создание какого-то контрольного органа, как, например, предложенный Национальный центр мониторинга, могло бы представлять опасность, если бы само общество, сами медиа были пассивными и безразличными. Мне кажется, что в данной ситуации это невозможно, сопротивление было бы слишком сильным. Власти вряд ли на это пойдут, скорее просто спустят все на тормозах. Кстати, они уже разругались с врачами, адвокатами, издателями учебников, СМИ. Сил не хватит воевать сразу со всеми.
Последний мой вопрос к Войтеху Мазярскому, заместителю главного редактора журнала Newsweek Польска, о той якобы слабой позиции журналистов в редакциях, где, по словам Ярослава Качинского, журналистов заставляют писать не совсем то, что они думают или хотели бы написать. В самом деле это так.
Это проявление бессилия Ярослава Качинского, который хочет, чтобы его меньше критиковали, хорошо писали о нем и его партии, но не знает, как этого достичь. До этого достичь и невозможно. По крайней мере, наш журнал он редактировать наверняка не будет.
Таким образом, по мнению известного польского журналиста, заместителя главного редактора журнала Newsweek Polska, польским средствам информации контроль со стороны властей не грозит. Кстати, общепринятая аксиома «политиков с газетами лучше дружить, а то они могут поставить конец на карьере политика» в Польше нашла еще одно довольно неожиданное подтверждение. По данным последних опросов общественного мнения, более половины поляков считают, что польские газеты, телевидение и радио дают объективную информацию о том, что происходит, а Ярослав Качинский, обвиняя их в необъективности, не прав, и лишь каждый четвертый опрошенный придерживается противоположного мнения. Оказалось, журналистам доверяют 52% поляков, а политикам всего 8%, причем независимо от уровня образования. Так кто бы победил, объяви политики войну журналистам? Пресс-секретарь польского правительства Конрад Тиселкевич.
Средства информации и политика – это фундамент либеральной демократии, и мы придерживаемся этого принципа. В интересах всех, чтобы средства информации становились все более качественными. Мы всегда будем поддерживать этот процесс.
Тем не менее, конфликт между свободными средствами информации и политиками в Польше, как считает, например, руководитель отдела новостей польского телевидения Роберт Козак, просто неизбежен, поскольку средства информации в демократической стране в принципе имеют либеральный характер, а правящая сейчас в Польше партия пришла к власти под лозунгами борьбы с либерализмом.
Это была корреспонденция из Варшавы Алексея Дзиковицкого. В эфире аналитическая программа «Время и мир». В своей недавней статье, названной «Россия в глобальной политике» и опубликованной еженедельником «Московские новости», министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически обвинил своих неназванных по имени международных оппонентов в том, что они исповедуют двойные стандарты. Требуют независимости для одних автономии и отказывают в этом другим. На Северном Кавказе и за Кавказским хребтом у России есть немало возможностей доказать, что она свято чтит территориальную целостность международно признанных государств. Не всегда это у нее получается достаточно убедительно. Отношение России к таким автономным областям Грузии, как Абхазия или Южная Осетия, отмечено как раз двояким подходом. В частности, в Южной Осетии в последнее время нагнетается настоящий военный психоз, который грозит перерасти в вооруженный конфликт. Кому это выгодно? Наш корреспондент Олег Кусов беседует об этой проблеме с Леонидом Радзиховским, Виктором Похмелкиным и Сосо Цинцадзе.
Насколько реален вооруженный конфликт на территории Южной Осетии? Как в грузинских, так и в российских средствах массовой информации прогнозов на этот счет предостаточно. Российские эксперты чаще всего обвиняют в намерении развязать конфликт режим Саакашвили-Окраашвили. Тбилиси говорят о ястребах окружения президента Путина. Возможно, конфликт на территории Южной Осетии будет носить характер российско-грузинского противостояния, а не грузино-осетинского. Есть и такое мнение в экспертном сообществе. Прогнозы о начале боевых действий строятся чаще всего на событиях, разворачивающихся вокруг российских миротворцев. Тбилисский политолог Сосо Цинцадзе смотрит на эту проблему через призму приближающихся выборов президента России. В грузинской прессе Сосо Цинцадзе изложил свое видение возможного развития событий. Окружение президента России якобы уже сегодня занято поиском повода для продления полномочий Владимира Путина. Таким поводом может стать маломасштабная война на территории Грузии, например, в Южной Осетии. С тбилисским политологом Сосо Цинцадзе побеседовал наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Я основываюсь на информацию московских политологов. Бытует такое мнение, что сам Путин не хочет баллотироваться, потому что он дал слово Западу и российской общественности, что он третий раз не будет баллотироваться. И он искренен в этом вопросе. Вот такое мнение московских политологов. Но есть окружение Путина, которые хотели бы заставить его баллотироваться третий раз. Поэтому вот это окружение может спровоцировать маленькую войну, а потом уж Путин будет вынужден остаться на третий срок, потому что до переправы коней не меняют.
Но вы считаете, что это возможно?
Российские политологи, у них-то все карты в руке. Так что если они считают, что это возможно, да, я тоже, не исключаю. Во всяком случае, я вот реально не представляю это как будет. Но такая возможность, гипотеза. Каждая гипотеза имеет право на существование. Тем более в политологии. Это же не математика, да, все-таки общественная наука. Поэтому я не исключаю, что вот нагнетание обстановки в отношении Грузии или какой-нибудь, опять-таки повторюсь, сопротивленной стране, может быть, это будет использовано вот такими политиками, как там Затулин, Рогозин, Жириновский или, мало что ли их. Маленький конфликт достаточно для этого, чтобы объявить чрезвычайное положение и отложить, хотя бы отложить выборы. Такое не раз бывало в истории, и такое не исключается и на сей раз.
Скажите, пожалуйста, а насколько вероятна тогда та маленькая война, которая может быть спровоцирована в Южной Осетии?
Все зависит сейчас от того, насколько вот быстрее состоится встреча Путина с Саакашвили. Я уверен, что предполагаемый саммит сейчас руководителей Грузии и России может разрядить обстановку. А без этого идет сейчас очень опасное нагнетание обстановок. Когда каждый день российские политики приезжают в Хинвали без визы Грузии, нарушают территориальную целостность суверенной стране Грузии. Если Россия признает территориальную целостность Грузии, то и в Абхазии, и в Осетии любой русский гражданин России, должен брать визу и так приехать. Это же международный закон, это же ваша общепринятая норма. Когда каждый день провокационные заявления со стороны сепаратистов, которые чувствуют за своей спиной поддержку определенных кругов России, тогда ничего не исключается. Но это не говорит о том, что обязательно там вспыхнет война. Мы говорим так, что ничего не исключается.
С тбилисским политологом Сосо Цинцадзе беседовал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Есть такая трагическая особенность. Если политики и эксперты часто говорят о войне, то вероятность ее возникновения заметно возрастает. Так считает депутат Государственной Думы России Виктор Похмелкин.
В нынешней ситуации в российско-грузинских отношениях есть большая доля вины России. Но в данном случае, мне кажется, вот такого рода заявления они опасны. Лучше не поджигать войну ни с какой стороны и не предвещать ее. Чем больше они говорят, тем больше становится это пламя, может разгореться. Объективно, конечно, как ни одному государству, ни одной стране, даже ни одному режиму война не выгодна. Она в конечном счете разрушает. Тем более, что война, в которой, в общем, заведомо нельзя стать победителем. Конечно, наверняка есть какие-то ястребы в российском руководстве, мечтающие постоянно о том, чтобы втянуть Россию в ту или иную авантюру, чтобы побрецать оружием, чтобы как бы укрепить свои собственные позиции во власти, нажиться, в конце концов, на войне. Такие люди, безусловно, есть.
По мнению Виктора Пахмелкина, окружению нынешнего президента невыгодно решать проблемы сохранения власти в России посредством войны.
Рейтинг Путина и без того очень высокий. Альтернатив серьезных нету. Альтернативных политических партий или кандидатов, способных выиграть выборы, сегодня просто не видно на горизонте. Зачем усугублять ситуацию? Любая война крайне отрицательно сказывается на имидже руководства. Надо уже это понять. Любая война, даже если она максимально победоносна. Поэтому я не могу согласиться с такого рода оценкой, но при всем при том считаю, что, конечно, России нужно сделать серьезные выводы и все-таки существенно изменить свою политику по отношению к Грузии. Потому что мне кажется, что самое главное, чего не хватает, это честности. Тут нужно одно из двух. Или твердо занять позицию, да, Грузия суверенное государство, и значит, все территории, входящие в состав Грузии, это ее части, и дальше Россия может выступить только в роли посредника, миротворца, не более того. Либо, ну, я с этой позицией не очень согласен, но она бы тоже честная, сказать, что мы не признаем, что Абхазия входит в состав Грузии, мы не признаем также, что Южная Осетия входит в состав Грузии, мы считаем, что все должно решаться на началах самоопределения этих народов, но... С одной стороны, вроде как бы говорить о том, что мы признаем суверенитет Грузии, с другой стороны, открывать российское гражданство для всего населения Абхазии, это не политика, во всяком случае, это нечестная политика. И, конечно, вот здесь вина на российском руководстве лежит немалая за то, что сейчас происходит. Мне представляется, что, конечно, нужны изменения, но, упаси бог, если эти изменения будут протекать в сторону эскалации напряженности, нагнетания ее, Россия, как более крупное государство, должно здесь проявить максимум миролюбия и максимум понимания тех процессов, которые идут в Грузии, с тем, чтобы все-таки наладить, нормализовать отношения. По-моему, ни российскому, ни грузинскому народу эта конфронтация нынешняя совершенно не нужна. Здесь максимально надо использовать народную дипломатию, то есть людей, которые пользуются уважением и в России, и в Грузии, и могли бы наладить такой контакт. То есть, в общем, задействовать весь все у нас. То есть вместо этого у нас как бы идет эскалация напряженности, делаются ошибки, мягко говоря, и грузинским руководством, и российским. В общем, кто-то должен это остановить. Хотелось бы, чтобы все-таки первый шаг к примирению, к нормализации отношений сделала Россия со своей стороны. Поскольку я не раз делал, в том числе и как бы давал комментарии грузинские средства массовой информации, где как бы высказывался с осуждением российской позиции. Но сейчас я хотел бы предупредить грузинских экспертов. Осторожнее, вот, пожалуйста, с такими оценками, поскольку они, конечно, катализируют крайне негативные процессы в России. И эти процессы, в общем, не в интересах Грузии.
Так считает депутат Государственной Думы России Виктор Пахмелкин. Российско-грузинская война в нынешней ситуации невозможна, но об ее угрозе россиянам будут напоминать постоянно. Чем ближе к парламентским и президентским выборам, тем чаще. Так считает российский политолог Леонид Радзиховский.
Война в Грузии России не только невыгодна, она абсолютно невозможна для России. Это просто исключено на 100%, потому что война в Грузии – это насмерть испорченные отношения со всем СНГ. То есть Россия становится просто активным врагом всех стран СНГ. Это раз. Война в Грузии – это насмерть испорченные отношения с Европой, с Соединенными Штатами. Ну, в общем, это национальная катастрофа. Это сегодня означало бы для России скатиться из председателя восьмерки в разряд стран-изгоев. Поэтому ни о какой войне с Грузией не может быть и речи. Другое дело, что истерические вопли по этому поводу, пиар по этому поводу, образ врага, который лепят из грузин и так далее. Ну да, это выгодно, это и делается. Это просто прогревается публика. Это постоянно идущая в России, уже много лет идущая, кампания такого патриотического оболванивания, объегоривания российского избирателя, российского гражданина, которому упорно внушают, что все проблемы вне страны, что враги вне страны, что на нас нападают коварные враги. Ну что такое Грузия? Грузия мелочь. Но ведь за Грузией же стоит главный исконный враг России, Соединенные Штаты, которые натравливают, которые то, которые все. Ну, в общем, вся эта паранойя с заговорами, с всемирными заговорами, еще с какими-то заговорами. Это просто прогревают публику, подбрасывают кусочек мяса. Настоящий-то греф начнется ближе к выборам, а сейчас-то это просто так, чтобы не остыли.
Это был российский политолог Леонид Радзиховский. Министерство иностранных дел до сих пор не предложило обществу внятной концепции российского присутствия в Грузии. Эксперты предлагают свое видение проблемы. Среди них есть и такая точка зрения. Москве нужны не Южная Осетия и Абхазия, а Южно-Осетинская и Абхазская проблемы. Идеологический ресурс этих проблем остается большим, в отличие от других, например, чеченской.
После материала Олега Кусова мы прервем передачу и вернемся к микрофонам через 2 минуты, после краткой сводки новостей этого часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ерехоне на западном берегу Иордана израильским военным сдался Ахмед Саадат, активист Народного фронта освобождения Палестины, обвиняемый в убийстве израильского министра туризма в 2001 году. Весь день израильские войска вели осаду палестинской тюрьмы в Ерехоне, чтобы арестовать Саадата и его соучастников, поскольку палестинские власти ранее объявили о намерении освободить их. В ответ на израильскую операцию в секторе Газа были похищены несколько иностранцев. Экс-президент Югославии Слободан Милошевич может быть похоронен в Сербии, заявил премьер-министр страны Воислав Каштуница. Ранее сербское правительство отвергло возможность проведения церемонии государственных похорон Милошевича. В Москве, Красноярске, Мурманске и Петербурге активисты молодежного отделения партии «Яблоко» провели акцию протеста против политики российского президента Владимира Путина. Пикет прошел под лозунгом «Россия без Путина и без олигархов» и был приурочен к годовщине президентских выборов 14 марта 2004 года. В Шатуйском районе Чечни в бою с маджахедами погибли 2 солдата, 4 получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Убит 1 боевик. Международная амнистия и «Репортеры без границ» вслед за другими правозащитными организациями выразили обеспокоенность в связи с арестом в Туркмении сотрудников «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мерета Хамадова и Джумадор Деавезова. Иран вновь заявил, что не откажется от своей ядерной программы. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН продолжают согласовывать текст резолюции, призывающий Тегеран отказаться от ядерных разработок и сотрудничать с МАГАТЭ. МИД Беларуси заявил о нецелесообразности приезда в Минск на выборы наблюдателей из Грузии.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. Молоко – это первая пища, которую человек, как и другие млекопитающие, получает сразу после рождения. Но взрослые млекопитающие, за редким исключением, не усваивают молоко. В отличие от них, многие люди продолжают пить молоко на протяжении всей жизни. Как показывают исследования, пристрастие взрослых к этой детской пище связано со становлением животноводства и распространением специфической мутации, благодаря которой взрослые переваривают молоко. Об истории молока и молочных продуктов рассказывает доктор исторических наук, сотрудник Института археологии Мария Добровольская. Вопросы ей задают Александр Марков и Александр Костинский. Ему и слово.
Если мы берем исторические сроки, люди мясо едят миллионы лет, а молоко пьют, ну, наверное, не более нескольких тысяч, когда приручили домашних животных.
Совершенно верно. Появление молока в рационе питания взрослого человека – это специфическое культурное достижение уже цивилизованного человека. Мы знаем о том, что переход к самым ранним формам сельского хозяйства, к традиции посевов вот, зерновых культур, происходил где-то в 8-м тысячелетии до новой эры. Но это не значит, что уже тогда существовала традиция использования молока, поскольку это совершенно иная как бы, стадия общения человека с травоядными прирученными. Да? Потому что одомашнивание имеет несколько стадий. Сначала это просто как бы придерживание животных вокруг себя для того, чтобы всегда мясо можно было иметь, да? Да, съесть попросту. Да. Но одновременно с этим, видимо, происходили очень сложные процессы взаимопривыкания. И опять же, не случайно. Все наши, казалось бы, обычные коровы, козы, овцы, они все вошли в мировую мифологию. Они там занимают ведущие места. И поэтому, конечно, отношение к животному как к какому-то дарителю жизни было очень серьезным. И так постепенно человек с домашним животным сближались, и вот вырабатывалась традиция уже регулярного употребления молока. Ну, не говоря о том, что, как понятно, что для того, чтобы это молоко было в течение большого времени, то корову или козу или овцу нужно все время доить. Это уже совершенно иной образ жизни.
Ну, тут надо еще, наверное, упомянуть, что до сих пор, да, не все люди могут усваивать молоко, взрослые люди, да? До сих пор существуют народы целые, да, у которых употребление молока вообще-то вызывает, ну, такую легкую форму отравления.
Переваривание цельного молока взрослым человеком – это, в общем, проблема, потому что генетически наш организм запрограммирован на переваривание молока в детском возрасте. Ну, нужно сказать, что в древности детей кормили довольно долго, ребенок уже и говорил, и бегал спокойно, но в качестве поощрения мог приобщиться к материнской груди. Вот этот молочный сахар, мальтоза, должен быть специальный фермент, который разлагает этот сахар. И вот либо наличие, либо отсутствие этого фермента влияет на то, принимаем мы цельное молоко свежее или нет. Сразу оговорю, что все это относится только к цельному, что называется, парному молоку. И нужно сказать, что действительно очень многие люди это молоко не переносят. Считается, что это очень полезный продукт, а на самом деле у многих он вызывает скоро наступающие резкие боли в желудке.
Надо сказать, что некоторые люди, которые не любят молоко, они не зря отказываются.
Безусловно. То особенно если ребенок отказывается, это значит, что он просто не может его употреблять.
То есть это вообще-то, да, может быть и генетически заложено, и безусловно, поэтому родителям вообще надо внимательно относиться. Да.
Вот как нам рассказывала в одной из передач генетик Светлана Боринская, по-видимому, в какой-то момент возникла такая мутация у людей, которая позволяла переваривать молоко во взрослом состоянии, да, и вот когда появились домашние животные, то эта мутация стала распространяться, потому что ее носители получили определенное преимущество.
Безусловно, да.
Да.
И поэтому, как бы анализируя частоту встречаемости вот, присутствия этого необходимого фермента у взрослого населения, мы можем найти те группы, которые, скорее всего, в прошлом уже давно и стабильно употребляют вот это несквашенное свежее молоко.
По генетике определить историю народа, как давно он употребляет или употреблял ли в прошлом свежее молоко.
Да, по крайней мере, вот эти факты мы можем таким образом интерпретировать.
Но вообще-то, честно говоря, очень короткий срок для генетически, серьезных генетических изменений, да, это 5-7 тысяч лет максимум.
Так вот, легче всего цельное молоко все-таки переваривает население Северной Европы. Там очень рано появилось животноводство, и на протяжении многих тысячелетий могли употреблять молоко, поскольку это северная страна, климат не способствует быстрому сквашиванию. Да? И поэтому вполне возможно, что вот цельное молоко было в ходу у северных европейцев.
А все молочные продукты – это в большей или меньшей степени ферментированные, то есть обработка, да, бактериями. Да?
И здесь
их
уже
все употребляют, потому что вот мальтоза уже разложена бактериями. Да,
да, безусловно. И поэтому кто, собственно, выстроил свою диету в основном на молоке – это, конечно, кочевники.
Ну да, у них зерна-то нету, они вот все употребляют все то, что дает животные.
Да, кочевники, которые животные, были, да? Да, привязаны, были тесно связаны с стадами своих животных, и, естественно, питались молоком. Собирать молоко это в больших количествах, обрабатывать, хранить это они научились очень давно.
Ну да, чтобы оно не пропало, его надо превратить там в кефир. Угу. Или в сыр, да, или...
Да, да. Ну вот традиционные напитки, кушанья из молока, самые широко известные, это, конечно, кумыс, прежде всего, да, это ферментированное кобылье молоко. Это, между прочим, слабоалкогольный напиток.
Слабоалкогольный? Слабоалкогольный. Как и кефир, да? Кефир?
Да, 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 совершенно верно, который в больших количествах употреблялся, как свидетельствуют исторические источники, кочевниками раннего Железного века, прежде всего скифами. Да, Геродот пишет, что рабы скифам прежде всего были нужны для того, чтобы постоянно изготавливать огромное количество кумыса, его же нужно все время встряхивать, и скифов называли доителями кобылиц. Точно так же и сыр, такой достаточно специфический сыр, который совсем не похож на тот мягкий и душистый сыр, который сегодня продается в магазинах. Вот этот сыр кочевника, который делается обычным образом, молоко сквашивается и затем сильно разогревается, да, и вот эта более твердая масса потом под пресс кладется, становится плотной, потом сильно присаливается, и, по сути дела, этот сыр становится твердости невероятной и хранится неограниченное количество времени. Его можно размачивать, его можно по кусочкам добавлять в чай, можно еще куда-то. Так что сыр наряду вот с кумысом тоже очень древний продукт, и, наверное, можно говорить о том, что его возраст, ну, тоже около 5000 лет. А вот эти североевропейские сыры, которые мы сегодня знаем, там, немецкие, это, конечно, гораздо более позднее явление. А ранние сыры – это сыры кочевников.
Что мы еще можем о молоке сказать? Как его история развивалась?
Несколько тысяч лет тому назад молоко входит в арсенал пищевых продуктов ранних скотоводческих обществ. И с тех пор все скотоводы очень тесно связаны именно с молоком и с молочными продуктами. Опять же, если мы обратимся к Востоку, к Японии, к Китаю, ну, естественно, центральному южному Китаю, там традиции молочной пищи очень слабы. Точно так же, как они едят мало мяса, они пьют мало молока.
По-видимому, и не могут его пить, потому что у них как раз этого гена-то и нет.
Вероятно, да.
То есть они мальтозу не очень хорошо усваивают.
Нет традиций, да, она у них не сложилась. И поэтому, если мы возьмем этот огромный Китай, то только на севере, только там, где есть кочевники, традиционные древние кочевники, вот там уже появляется сыр, появляются самые разные другие молочные продукты. А в центральных и южных районах нет, это не распространено. Вот интересное отношение к молоку в Индии.
Там коровы – священные животные.
Священные коровы, и поэтому молоко, естественно, священный продукт. И по некоторым интерпретациям, божественный напиток бессмертия Хаома, Сома, существуют самые разные взгляды на то, что это вообще такое. Кто-то говорит, что это какой-то наркотический напиток, кто-то говорит, что это мед. Но вот кто-то говорит, что и молоко тоже должно было входить в состав вот этого божественного напитка бессмертия. По сути дела, в тех культурах, где человек тесно связан с домашними копытными, безусловно, всегда будет присутствовать молоко. Причем в самых разных видах. Вот если в Евразии все кочевники используют кислое молоко, то, например, в Африке скотоводы пьют цельное молоко. Очень своеобразная традиция пищевого общения с животным. Делаются надрезы на шее коровы, и в чашку сливается небольшое количество крови, потом замазывается обязательно глиной, это ранка, и туда же добавляется небольшое количество свежего молока. И вот эта вот смесь, как вы понимаете, очень питательная.
Кровь с молоком,
кровь,
да?
Та самая кровь с молоком. Я думаю, на наш взгляд, будет не очень аппетитно, но масаи практикуют такое питание, которое обеспечивает им полноценную витаминизированную пищу, по сути дела, без всяких проблем.
Скажите, а пить молоко можно в любых количествах, ну, те, кто в состоянии мальтоза разлагать, у кого эти гены есть?
Сегодня, я думаю, что мы практически лишены возможности пить молоко. В чем ценность, одна из, может быть, величайших ценностей молока? В том, что это натуральный продукт, который очень богат иммунными телами. Почему младенцам так полезно грудное молоко? Потому что это не только их кормление, но и их защита, защита их от самых разных инфекций. Сейчас же молоко – это порошок, опять же, растворенный в воде, да, то есть лишенный вот этих всех важнейших свойств молока. Поэтому я думаю, что неправильно называть молоком то, что мы вот сегодня употребляем. Это какой-то уже другой вторичный продукт, который полезен, там много доступных форм кальция, белки, легко усвояемые жиры, все это понятно. Но именно вот эта молочная специфика полезного продукта, она в значительной степени утрачивается при изготовлении стандартным сегодняшним вот этих молочных пакетов.
Это был материал Александра Маркова и Александра Костинского. В эфире «Радио Свобода», аналитическая программа «Время и мир». В последнее время в России не утихают споры о пользе или вреде полового воспитания в школе. Как и во всем мире, российских подростков подстерегают ранние беременности и аборты, СПИД и другие инфекции, передающиеся половым путем, а взрослые все не могут прийти к согласию, надо ли говорить с детьми о сексе, и если надо, то как. У микрофона Татьяна Вольская.
Попытки ввести в отдельно взятых российских школах программы по половому воспитанию несколько лет назад делались довольно активно, но были задушены в зародыше дружным возмущением родителей и системой школьного образования. Между тем, культ секса, повседневность, пронизанная эротикой, льющаяся из телеэкранов и из книг, из рекламных плакатов – это данность, с которой приходится существовать и детям, а для них запрет – не лучший способ воспитания. В развитых странах Европы и в Америке половое воспитание в школах давно введено, но и там не закончены споры о том, рассматривать ли его только как информацию или требовать нечто большее. Противники полового воспитания говорят, что любая информация о сексуальности, беременности, контрацепции способствует ранним сексуальным отношениям. Сторонники возражают, что информация ограждает детей и подростков от поступков, способных искалечить им жизнь. Почему же в российских школах эти программы не приживаются? Говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Половое воспитание – это сейчас страшная вещь. Вы знаете, что были случаи, когда родители подавали в суд на то, что с детьми занимались половым воспитанием, и этот суд выигрывали. Когда меня просят, например, провести занятие по половому воспитанию, прочитайте хотя бы одну лекцию. Я всегда отказываюсь, потому что одну лекцию прочитать нельзя. Первое, что необходимо, это необходимо собрать учителей и с ними поговорить о том, о чем я собираюсь говорить с учениками, потому что учителей тоже очень часто совсем неправильные представления. Второе, это обязательно нужно собрать родителей и сказать, что я хочу разговаривать с вашими детьми вот на эту тему. А дальше можете пускать или нет. И только потом мы разговариваем с детьми, и обязательно, я, например, требую, в отличие от некоторых других коллег, чтобы на занятии присутствовал учитель и слышал, о чем мы говорим, и принимал участие в беседе. Вот если не достичь вот этого консенсуса, то ничего хорошего не получится.
С Игорем Добряковым согласна директор 272-й Петербургской гимназии Галина Калмыкова, которая тоже считает, что только так можно избежать конфликтов.
Мы этого, слава богу, избежали, и очень тонкие вопросы мы можем обсуждать только с согласие родителей, поэтому у нас, слава богу, ни в школе, ни в нашем Адмиралтейском районе этого нет.
Если говорить в школе о половом воспитании, то на очень высоком уровне, считает Юлия Бояринова, биолог, а также мама школьницы.
В курсе биологии есть какие-то темы, посвященные размножению? По-моему, сейчас они вполне достаточно раскрывают, что происходит между полами, что получается. По-моему, курса биологии, грамотно преподнесенного, вполне достаточно.
А вот в смысле опасности, которые окружают?
По-моему, это все-таки дело родителей, донести это до ребенка, потому что все дети очень разные, и по-разному, соответственно, будет это восприниматься очень сложно, по-моему. В классе одному человеку это все рассказать детям.
Но, видимо, все-таки уроков биологии недостаточно. Во всяком случае, 15-летняя Ира узнала все, что ее интересует, не из них.
не знаю, мне кажется, что лучше всего это обсуждать с друзьями дело, потому что некоторые вопросы будет просто неловко задать маме, мне кажется.
Ира считает, что проще было бы говорить о таких вещах с чужим человеком, например, с учителем. Игорь Добряков продолжает.
Самая главная проблема полового воспитания – это то, что сейчас мы живем в эпоху либерализации сексуальной морали. Это накладывает отпечаток на эту эпоху. И, к сожалению, несмотря на то, что детям, подросткам стало значительно доступнее тот материал, который раньше был недоступен, но невежество от этого не стало меньше. Самое неправильное, что делалось во многих половых программах, и на Западе тоже, кстати, очень часто эти программы совсем не лучшие, и нельзя просто перенимать вот эти вот программы к нам. Это то, что делается упор именно на технике, на сексе, на контрацепции, там, раздаче презервативов и так далее. Совсем не говорится о том, что такое отношение мужчины и женщины, и начинать надо с этого, а говорить об отношениях, а потом уже постепенно переходить к другим вопросам. И здесь очень существует важное правило, которое часто нарушается. Это правило о запросе. Нужно смотреть, какой запрос у детей есть. И поэтому сначала нужно к детям присоединиться. Потом у меня, например, они пишут анонимные записки, которые складывают в коробочку, а потом нужно честно и откровенно на эти записки отвечать. Но прежде чем это делать, необходимо завоевать их доверие, необходимо создать благоприятную атмосферу в классе. И тогда вот об этом можно говорить. И, как правило, все получается очень неплохо, даже в самых трудных коллективах. Сейчас вот во втором номере «Вестника образования» это новый журнал психологический. Они мне просто заказали статью на эту тему. Все принципы вот полового воспитания. Потому что половое воспитание проводилось-то плохо у нас. Вот, например, я вспоминал этот случай в Кировском районе в школе, когда на учительницу было подано в суд, когда девочек, по-моему, 6 класса показывали мультфильм о пользе мастурбации. И там какая-то православная семья. И, конечно, когда девочка рассказала маме о том, что ей показывают, она подала в суд. И я думаю, она была совершенно права. Потому что это вообще неуважение к родителям, нарушение вот этих вот границ. И, к сожалению, иногда подобные занятия приводят к раннему развитию сексуальности ребенка. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому правила запроса и обращения, прежде всего, мы говорим о том, что такое личность, кто такие мужчины и женщины, чем они отличаются друг от друга, как строятся взаимоотношения мужчины и женщины, только потом переходим к каким-то другим вопросам.
Я как бы не против ни в коем случае полового воспитания, наверное, а всецело за. Меня только смущает вот какая вещь. Ведь все дети созревают очень по-разному. И кому-то это нужно уже в 12 лет что-то знать, а кому-то, может, только в 18.
Ну, не настолько все-таки по-разному. Поэтому вы как раз подчеркнули ту мысль, которую я вам сказал, по запросу. Но они все равно сидят в одном классе, да? И поэтому все равно рано или поздно этот вопрос появится. И подать можно в такой форме, что это, в общем, будет интересно всем, да? Если эта мысль не появилась, эта мысль появится. Но если у остальных, вот, скажем, у 60% такой вопрос появился, то, может быть, вот те, у кого совсем таких вопросов нет, они, может быть, даже чуть отстают и здесь. Может быть, это будет и полезно. Но почувствовать, что необходимо вот когорте, это очень важно. И поэтому эта коллекция записок, которые у меня есть разных возрастов, вот в разных классах, рисунки мы делаем, смотрим, кому что можно, кому что нет. Но, кроме того, ведь родители тоже чувствуют своих детей, есть особенности воспитания, там есть какие-то религиозные семьи, и поэтому, на мой взгляд, обязательно нужно побеседовать с родителями, рассказать, о чем будут говорить с их детьми, и сказать, если вы не хотите, ваш ребенок может не идти.
В школе у 16-летнего Гоши программы по половому воспитанию нет, и он полагает, что ее очень не хватает.
Конечно, не хватает. Учителя отходят от темы, если даже намекаешь на них. Учителя биологии, они говорят там, не знаю, фильмы посмотрите. Вот, а так, чтобы рассказать, это не в их компетенции. В общем, у меня была ситуация, что можешь подойти после урока в индивидуальной беседе. А так, чтобы перед всем классом, в принципе, рассказать то, что нужно, не могут.
Вот что самое нужное?
Я считаю, что нужно рассказать и положительные, и отрицательные стороны. Потому что, в принципе, это и приятно, и опасно. И надо рассмотреть все случаи.
Гоша, а может быть, есть вот в этом здравое зерно? Может быть, и индивидуальные какие-то занятия тоже нужно пошивать? Не все вопросы задашь вот перед классом.
Ну, это конечно. Учитель должен провести общий урок, потом урок отдельно для мужского населения и для женского, а потом сказать, если есть вопрос, в личном порядке подойдите.
А если бы учитель предложил вот тебе написать в анонимном порядке вопросы, что-нибудь важное спросили бы?
Я предполагаю, что да.
Вопрос к Игорю Добрякову. А какие записки вам писали на ваших занятиях?
Когда можно начать целоваться? Можно ли начать целоваться с первого свидания или нет? Очень есть много курьезных вопросов строения половых органов. Для девушки вообще строение мужских половых органов – это какая-то тайна. Но все это они могут сделать, только если они пишут анонимные записки.
Несколько лет назад я видела, по-моему, американские книги такие, вот именно пособие по технике секса, наверное, потому как это происходит. Вот как вы к ним относитесь?
Значит, сейчас у нас тоже таких книг очень много, в том числе выходят энциклопедии сексуальной жизни для детей, и французские, естественно, эстонские, есть наши издания. К ним нужно относиться хорошо, если они хорошие. То есть разные есть. Есть чрезмерные, там, откровенные есть, нет. Но тоже нужно знать, как ими пользоваться. Им нужно пользоваться по запросу. Вот у ребенка появился вопрос. Необходимо на этот вопрос ответить и не углубляться в детали. Появится следующий вопрос, ответил на следующий вопрос.
То есть не опережать.
Не опережать. Я могу вам рассказать случай, когда мне показали одну девочку, ранняя детская шизофрения, 4 года. Ранняя детская шизофрения как раз может проявляться в циничном обнажении, непринятии своего пола, гиперсексуальности и так далее. Вот здесь был вроде бы такой же случай. Мама одна воспитывает девочку, маме около 30 лет, одинокая, очень милая женщина. К счастью, шизофрения там не оказалась. Стал спрашивать, откуда это взялось. Значит, девочка росла очень яркой, очень интеллектуальной, она очень одарена, многим интересующаяся, но сексуальные проблемы проходили как-то мимо нее, она маме вообще вопросов как-то не задавала. Вот эта мама, одинокая женщина, шла как-то мимо книжного развала, увидела книжку, о которой мы сейчас с вами говорим. Она сказала, книжка оказалась такой интересной, что я вообще, несмотря на достаточно большую цену, купила эту книжку, пришла за девочкой с горящими глазами, сказала, я тебе такую книжку купила, и все, ей эту книжку они прочитали до конца и до конца. Для девочки прям мир открылся. И когда она стала спрашивать о каких-то деталях, мама рассказывала ей о деталях полового акта. Зачем все это делают, спрашивала девочка. Это очень приятно, говорила мама. А девочка была вообще лидером в группе детского сада. Она очень интересующаяся вообще всей жизнью этим тоже. Поэтому девочка плохо спала ночь, потом пришла в детский сад, устроила брифинг и все рассказала. А поскольку она еще лидер, а все дети тоже кто-то чего-то слышал, все тоже стали о чем-то рассказывать, а потом они перешли к действию, потому что для этой девочки, а почему мне сейчас нельзя попробовать, если это так приятно, ты еще маленькая для нее, значит, была она уже не маленькая, она уже большая. И ее застали прямо чуть ли не за попыткой какого-то там койтуса, и вот решили, что это шизофрения. Девочку наказали, но у нее вот эти попытки организации сексуальных игр достаточно циничные продолжались. Однако никакой шизофрении у девочки не было.
Просто мама перестаралась.
Да, вот это так называемая гиперсексуальность связана с дидактогенией. Когда неправильное обучение, неправильно проводимое половое воспитание может приводить к детской гиперсексуальности, и ничего хорошего это не сулит.
На Западе есть разные программы по половому воспитанию. 15-летняя Маша некоторое время училась в Европе, и несколько уроков у нее было.
Когда я училась в Англии в школе, то там были такие уроки. То есть несколько уроков, по-моему, 3. И там все нам тоже рассказывали, и все сидели, слушали. То есть я не знаю, насколько все это было нужно, но все так воспринимали это как совершенно нормальные дети.
Игорь Добряков тоже знаком с западным опытом, причем как положительным, так и отрицательным.
Это было в американской школе, но, разумеется, не во всех американских школах такое проводится, и сейчас тоже как раз компания немножко пошла на убыль. Это было ужасно, когда шестиклассники, ребята примерно того же возраста, что наши шестиклассники, мальчики и девочки сидели вместе, каждому давался искусственный фаллос, каждому давался презерватив, и они хихикая, разрывая, значит, пачки, надевали презервативы на фаллосы. Я считаю, что это безобразие, да, они также смущались, краснели, бледнели, и я думаю, что это неправильно. В голландские программы мне попадали, сейчас у нас идет постоянный действующий российско-шведский семинар, в котором я тоже, в общем, принимаю участие. Например, программа полового воспитания шведов, а там она хорошо и разработана долго, это государственная программа, входит в занятия с представителями нетрадиционной ориентации. То есть к старшеклассникам приходят геи, приходят лесбиянки и рассказывают о своей замечательной жизни. Я думаю, что это тоже лишнее.
Ну, а что положительного, что хотелось бы, может быть, перенять?
Что очень хорошо, вот на мой взгляд, вот во Франции, в Англии, там же школа начинается с 3 лет. С 3-4 лет ребенок говорит, что он идет в школу. Воспитание может начинаться уже тогда. Кто ты, мальчик или девочка? Как ты себя ведешь, по-мужски или по-женски? Как нужно вести себя с противоположным полом и так далее? Это очень важный момент.
А вот что думает о половом воспитании в школе врач Инна Алексеева.
До сих пор то, что я знаю в объеме школы, мне казалось, что это не есть половое воспитание. И потом мне вообще кажется, что его надо проводить отдельно мальчикам и отдельно девочкам. Никаких совместных обсуждений по этому поводу просто не должно быть, потому что девочки растут и образуются одним способом, а мальчики совершенно другим. Девочки на 2 года раньше созревают, а то, что сейчас получается у нас в школе, так мне представляется, что это просто полное уничтожение мальчиков как будущих мужчин.
Это значит, надо раздельное обучение?
Мы считаем, что да. Спасение наших мальчиков – это раздельное обучение.
Игорь Добряков, хоть он и далек от такого вывода, но тоже заботится в итоге о правильной гендерной ориентации детей.
Половое воспитание – это широкое воспитание, это не сексуальное просвещение. Половое воспитание – это воспитание взаимоотношений мальчиков и девочек, юношей и девушек, женщин и мужчин.
Фрагмент, подготовленный Татьяной Вольской, был последним фрагментом аналитической передачи «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О вероятности одновременного проведения президентских и парламентских выборов в декабре 2007 года говорим с Александром Иванченко, председателем Совета директоров Независимого института выборов. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».